Здравствуйте, это подкаст «Что случилось?», он посвящен новостям, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин, и рад представить Майкл Коффман, американский военный аналитик, сотрудник фонда Карнеги за международный мир. Мы поговорим про 4 года войны, потому что активная фаза длится 4 года, и хочется подвести какой-то итог. Майкл, очень рад вас видеть.
Спасибо за приглашение.
Зрителей я прошу писать комментарии, подписываться, ставить лайки. Майкл не часто дает интервью. Хочется, чтобы никто из заинтересованных зрителей и слушателей его не пропустил. Если вы не в России, помочь «Медузе» финансово, тоже об этом вас прошу по ссылке в описании. Это можно сделать. Дорогой Майкл, когда ты первый раз был на фронте? Когда поехал после февраля 2022 года и где был?
Я первый раз на фронте был в 2022 году. Это было осенью в течение Херсонского наступления в Херсоне. Это была первая попытка проводить, как называется, полевые такие исследования. Конечно, мы хотели тогда поехать заниматься этим раньше, но в начале войны вообще было непонятно, как это все организовать и устроить.
Как в итоге удалось? Ну, то есть просто по американо-украинской линии?
Когда пытаешься проводить полевые исследования на войне, вот первую пару попыток — это просто понять процесс и понять, как правильно работать и как все организовать. И, конечно, обстановка меняется каждые пару месяцев, поэтому каждый раз, когда вот едешь на фронт, что-то изменяется, процесс изменяется тоже. И вот я думаю, вот за пару лет, вот, по-моему, уже был раз 10 на этой войне. Я думаю, уже как давно наладили, как это делать, как правильно это делать. И есть еще другие коллеги мои в Руси, в Великобритании, которые тоже этим занимаются и занимаются с начала войны. Но вот есть те, которые смогли это устроить более как на государственной линии, а я так не работаю. То есть мы как независимые военные аналитики, моя команда, она международная. То есть мы не все Соединенных Штатов.
Завязались уже постоянные связи? Или это принципиально то, что не нужно делать на фронте, разговаривать с одними и теми же людьми? Что тут полезнее для анализа, когда это пробы примерно у одних людей, у одних офицеров, или когда разные действующие лица?
Не, постоянные связи важно иметь, потому что надо иметь доверие. Вот люди с опытом, которые уже работают с тобой, они имеют высокий уровень доверия, и надо эти связи поддерживать. Но люди и обстановка постоянно меняются. Офицеры уходят с одного подразделения в другое. Командующий меняется, министр обороны меняется, главнокомандующий меняется. Как сказать, в течение войны за 4 года эти некоторые люди продвигаются, некоторых людей, к сожалению, теряют, потому что они погибают на фронте. Сами подразделения меняются. Есть те, которые стояли и провоевали большую часть этой войны на том же самом участке фронта или на том же самом оперативном направлении. А есть те, которые каждые пару месяцев передвигаются с одного куска фронта на другого. Я бы сказал, и так. Но связи, вот когда люди знают тебя, уже имеют опыт, есть уровень доверия.
Как такой диалог вообще начать строить? Потому что ты и коллеги-аналитики приезжаете группой, и надо поговорить и с высшими офицерами, и с командирами на местах. И при этом не все хочется, чтобы знало начальство, или тем более, чтобы знали люди за пределами Украины, за пределами армейской системы. О чем вы спрашиваете, и о чем люди охотно говорят, а о чем с большой настороженностью?
Я так тебе отвечу, Владислав. Во-первых, все надо сделать с одобрением официальным. Если есть те, которые думают, что можно просто поехать на фронт, делать полевые исследования без официального одобрения разрешения, я им желаю большой удачи, но не советую. Во-вторых, большая часть разговоров, они off-record. То есть они, это закрытый разговор. И моя задача в аналитике. Есть очень много журналистов, которые работают на протяжении фронта, и украинских, и западных. А у них тоже есть великолепный доступ. И они могут описывать, разглашать то, что, на что им дали одобрение. Okay? Я в основном этим не занимаюсь. Моя задача не журналистическая. А то, что я спрашиваю, в основном про военную обстановку. Ну, вот сами читайте вот анализ, который я публикую, поэтому можете видеть, как результаты его. Детальные вопросы я внедряться не буду, Владислав. Я извиняюсь. Это как особенности моей работы.
Хорошо, я так тогда сформулирую. Что противоречащее общим представлениям, настрою руководства, тебе говорили, что было важным и что нельзя было получить, не приехав в Украину, потому что, ну, в «Медузе» несколько человек тоже занимается анализом по открытым данным.
Окей. А много чего нельзя получить, просто сидя дома здесь, в Вашингтоне. Во-первых, контекста нету. Абсолютного контекста нету, что происходит на фронте. То есть можно смотреть на данные, можно смотреть на видео, но нет контекста обстановки. Во-вторых, не складывается общая картина, динамика боя и как она меняется за последние пару месяцев. А на это войне, окажет 3-4 месяца, динамика боя она меняется. Так, трудно понять, что анекдот, да, а что представляет большое количество той данных или событий на фронте. Вот то, что увидел на видео, вот вы не знаете, вот какой процентов удачных поражений это собой представляет. 10%, 90%, потому что не показывали все ролики, когда промазали, да, то есть вот этого нет. Нету вот, когда вот ты смотришь на данные издалека, ты не понимаешь, что отсутствует в информации. И, конечно, есть разные точки зрения, их надо все-таки собирать. Вот командир батальона, он очень хорошо понимает контекст на его тактической обстановке в его зоне ответственности, да. И он все понимает на таком очень узком тактическом уровне. Командир бригады это видит чуть иначе, да. Человек в штабе, который командует всем оперативным направлением и соблюдает на нем, и отвечает за разведку, за планирование, он тоже это смотрит иначе. Все они, вот все их точки зрения, они правильные. То есть там никого неправильно нету. То есть они смотрят на ту же самую войну, только с другой точки зрения. Их надо понять, потому что есть человек, который вот начальник роты БПЛА, рубака, беспилотного подразделения, да, он смотрит на поле боя с одной точки зрения и с применением беспилотных сил. Начальник артиллерии, который стоит прямо около него, смотрит на тот же самый экран, но командующий дивизион артиллерии в том же самом секторе. Но и своя точка зрения тоже. Да? Их надо оба выслушать. Вот если ты просто выслушаешь человека, который занимается беспилотными силами, он может тебе рассказать, что они все решают, да? А потом представь человека, который занимается артиллерией, он что-то другое расскажет. И вот, может быть, комбриг или начальник штаба еще что-то другое расскажет. И это надо, вот это очень важно собирать. А второе. Когда фронт растянутый на 1200 километров, на разных участках фронта отличается, вот в стране отличается динамика боев. Там другие подразделения, там другая местность. Вот бой в городе – это не то, что бой в поле. И бой в поле – это не то, что бой в лесу. Да? Вот ты можешь, вот успешно можешь приехать в Харьков или под Купьянск и проводить исследования там. Но если ты потом от этого уедешь и подумаешь, что так война идет и в Донецке, и в Запорожье, это будет неправильно. Поэтому надо объезжать вот фронт на протяжении фронта.
И, на примере, сначала артиллерия была очень важна, сейчас важнее беспилотные системы. Раньше воевали за опорники, хотя опять смотря где, да, в лесопосадках, а сейчас есть тактика просачивания и такой через полосицы, что ли, контроля.
Правильно, ну, Вася, давай, если я могу, давай скажем так. Но без артиллерии, без артиллерии и без минок заграждения беспилотные силы бы не имели такой эффект. Почему? Артиллерия заставила рассредоточение сил войск. Okay? И Когда атака идет способом инфильтрации, 1, 2, 3 человека, ты артиллерией стрелять не будешь. По ним, правильно? А второе, мины заграждения создай вот канализацию такую, что механизированный штурмовой бой только тогда может ввести колонны. И когда вот первые два танка, которые пытаются прорваться через мин заграждения, когда их останавливают, тогда уже можно работать по всей колонне. Но минозаграждение и артиллерия, они имеют существенный эффект на динамику боя, что тогда привлекает беспилотные силы, и они имеют эффективность в том, что они поражают, скажем, 78% целей. Okay? Но это комбинация, это комбинированный бой. Вот я считаю, что вы все правильно сказали. Да, вот под первые полтора года, почти два года войны, артиллерия была наиболее решающая. Я бы сказал, включая даже осень 23-го года. Беспилотные силы, они выдвинулись более решающую роль для ВСУ в 24-м году. Окей, но это все еще комбинация вот этих сил и средств.
А видим мы в основном ролики с поражением как раз дронами, FPV-дронами, в первую очередь, или там сбрасывает, да, когда боеприпас. Если говорить про 4 года войны и в поисках объяснения, почему она продолжается так долго, я бы сказал и хотел бы попросить тебя оценить ключевые события, что ли. Для меня их три. Россия не планировала большую войну, ставка была на блицкриг, смену власти в Украине, а не на затяжные кровавые сражения за руины донбасских городков, городов и поселков. Украина при этом наладила оборону и не позволила реализовать этот сценарий, в том числе была налажена оборона столицы. Это первый важный момент, узловой. Второй узловой момент, в моем понимании, это контрнаступление 2022 года в Харьковской области, южнее на Донбассе, на юге. Херсон возвращен, плацдарма на западном берегу у Днепра у Российской Федерации с тех пор нет. И третий пункт – это подготовка и неудачная для БСУ наступления 2023 года. Неудачная в том смысле, что сперва ушедшая в оборону Российской Федерации, потом завладела инициативой, и в 2023 году Украина инициативу не смогла себе вернуть, за исключением Курской операции, но в частности, можно тоже отдельно про нее поговорить. В этот момент, где-то в 2023 году, после этого несостоявшегося неудачного наступления, война приобрела нынешний характер. Понятно, масса деталей, но тем не менее позиционная война, война на истощение, вот с тех пор продолжается. Для тебя какие поворотные моменты, и покритикуешь ли мой взгляд?
Туда я бы еще добавил битву за превосходство Черного моря, не забывая про особенно это в 2022-2023 году. И еще расширение ударных кампаний. Первая российская ударная кампания, которую Суровикин проводит осенью 2022 года, неуспешная. Но расширение ударной кампании против критически важных объектов и ответная ударная кампания Украины, которая начинается в 2024 году, а потом расширяется в 2025 году, что добавляет к этому, что мы просто не сосредоточились на боевые действия в тактическом уровне, еще не забывая этих часть войны. Значит, и что интересно, что динамика боя меняется, но ни та, ни та сторона не может создать какое-то решающее превосходство. Применение ни технологий, ни тактики. Да? И война все еще ведет, вот за последние два года она приобрела позиционный и характер и стала войной более на истощение. Да? Где люди воюют за следующую посадку и за какую-то окрестность, за село. И нет способности создать оперативный прорыв. Вот все прорывы, они более-менее локальны. Вот если в прошлом году в России были где-то локальные прорывы, это был один в Доброполе летом и чуть позже вокруг Гуляполя. Но они все, это было как более неуспешный прорыв вооруженных сил России, а просто неадекватная координация обороны в тот момент со стороны ВСУ, на которой они все-таки смогли стабилизировать обстановку и в том случае. И почему? Потому что применение или штурмовой пехоты в мелких группах, или прохода группа как по инфильтрации, просто проход украинских линий, так как линии обороны там реальности нет. Это более как передовые опорные пункты. Ну, Россия просто не способна это превратить в какой-то прорыв на оперативном уровне.
Ты сказал про ключевые моменты, про битву за море, ну тогда можно еще и за господство в небе, как такие немножко отдельные войны, да, море вообще отдельная война, ну почему победа на Черном море, или точнее, как это поделикатнее-то сказать, выведение из игры, вот так сформулирую, Черноморского флота России, почему это важно? Потому что это сняло угрозу десанта, например, в Одессе, если она вообще может быть признана, такая угроза, сколько-то реальной.
Нет, ну почему это было важно? Потому что это дало Украине способность открыть доступ к Одессе, коммерческий доступ к Одессе. И Одесса все-таки очень важная экономическая линия жизни для Украины. И сначала это было понятно поражением крейсера Москвы, традиционными противокорабельными ракетами. Но в основном это применение морских дронов. То есть большая часть успехов ВСУ, это не, все-таки не успехи ВСУ, а такая дружеская конкуренция ГУРа и СБУ в применении морских дронов, все-таки дала некоторые большие успехи в Черном море. Нет, несмотря на это, Черноморский флот все еще применяет крылатые ракеты морского базирования. Но, исключая этого, у них особенной роли на этой войне нет. Понятно, что это в основном свободная война. Насчет превосходства в воздухе. Ну, в первые дни российский ВКС, да, пытаясь подавить систему ПВО ВСУ и поставить, так сказать, устроить несколько коридоров подавления для продвижения, особенно в север вокруг Киева и Южного военного округа с Крымом. Но потом было понято за первые дни, что весь этот план вторжения специальной операции был сорван, и у них ни способности, ни организации, ни плана на достижение превосходства в воздухе просто не было. Во-первых, Генеральный штаб России взял ВКС, и вместо того, чтобы проводить аэрокосмическую операцию, да, и на попытку, чтобы получить превосходство в воздухе над Украиной, на которые, честно говоря, технически были не способны, они разделили вот ВВС на четыре части. Так как вместо того, чтобы использовать объединенное командование военного округа и западного, и южного, они взяли все военные округи, из них построили четыре армии, плюс еще отдельную группировку войск ВДВ. И они взяли ВВС и разделили ее на четыре части тоже. И тогда вот результаты всего этой первой недели войны, это в Украине было как четыре как мини-армии России, которые пытались одновременно и не очень скоординированно проводить свои вторжения, и четыре разные мини-ВВС, которые их поддерживали. И были не готовы, не способны оказать такую поддержку. Я не буду внедряться в эти детали, потому что будет целый отдельный разговор, но эта история весьма для тех из нас, которые занимаются и войной истории, конечно, интересна. Я думаю, долго будут идти дискуссии, дебаты, почему, простите, Генеральный штаб, почему они так все организовали. Я, с моей точки зрения, это, во-первых, потому что, как ты сказал, Исав, что они не рассчитывали на такую серьезную протяженную войну. Они рассчитывали на скоростное вторжение на Кудмейн, что они просто что они как делают намного расширенную версию оккупации и аннексии Крыма, и на то, что они будут переходить в оккупационный режим очень быстро после вторжения. И стоит только с этой и только с этой точки зрения продвижение на очень много разных оперативных направлениях и растяжение сил войск вместо концентрации, что любая военная стратегия вот тебе скажет, как правильно надо делать наступательные операции. Вот только с этой точки зрения можно рассматривать вот такие решения. Но после этого, я думаю, мы долго не видели серьезного участия российского ВВС на этой войне, но потом с массированным использованием УМПК, это планирующих авиабомб. И улучшенная координация ОСУМа за последний год-полтора, конечно, видим, что все-таки ВКС имеет роль на этой войне, и что применение, массированное применение УМПК на фронте имеет эффект. Да, это не просто война применения и дронов, и артиллерии. Это имеет существенный эффект, не просто подавляющий, но уничтожает позиции, и имеет существенный эффект на мораль на строй солдатов.
Ну, я просто еще с безопасного расстояния запускается. Ты, когда сказал про то, что Россия рассчитывала на такую расширенную версию Крыма, в ином случае, если бы готовились к войне, скорее в районе Киева сосредоточили бы усилия. Это первый из узелков, который я назвал. А что касается второго? Что касается 2022 года, осени уже, когда Российская Федерация была слаба, профессиональная, армия была разбита, и Россия переходила в оборону, вынуждена была провести частичную мобилизацию, как это называется на языке Кремля, крайне непопулярную меру, и закопаться, и, в общем-то, отразить действия Украины. Какие там были ошибки? Можно сказать, что Украина могла получить больше? Я понимаю, что из 26-го года задним умом все сильны, но, тем не менее, были возможности разыграть лучше.
А, значит, в 22-м году, я думаю, вот осень-зима 22-го года, это был самый слабый момент для российской армии. Напряжение 22-го года был структурный дефицит людей, потому что частичная мобилизация была не проведена. Первые батальоны тактической группы, которые применяли в течение вторжения, они были очень хрупкие, и у них был колоссальный недостаток пехоты. До войны в структуру вооруженных сил России они расширяли бригады в дивизии, и с решением генерального штаба они сократили количество пехоты, штатное количество пехоты. Как я думаю, все понимают, Украина самая большая страна в Европе, исключая Россию, да, вот 600 тысяч квадратных километров с большими городами. Просто невозможно вести боевые действия на каком-то протяжении, в таких дистанциях, не имея пехоты. И из-за этого российская армия сначала выглядела в некоторой степени похожа на российскую армию в чеченских войнах, где было много техники и очень мало людей. Значит, в Харькове вот западный военный округ был в реальности почти разбит. Там было разные подразделения ЛДНР на передовые, там было и подразделения Росгвардии, и почти в западный военный округ был, личного состава там было, может быть, на 30-40% максимум. Большая часть центрального военного округа там воевала еще с Вагнером, с Бахмут. А Восточный военный округ и ВДВ были сосредоточены в Запорожье, ожидая, что будет наступление или в Запорожье, или где-то в Херсоне. И как оно и было. Тут у нас какие-то упущенные моменты. Почему? Потому что я много раз рассматривал события 1922 года. Я думаю, что в Западе мы бы могли начать военную подготовку, образование и передачу военной техники чуть пораньше, на пару месяцев, но я не думаю, чтобы это существенно много чего изменило. И в самом начале войны все-таки еще было отсутствие дополнительного личного состава в ВСУ. Вот людей, которые тебе должны были дать тренировать. Но самое главное, что отсутствовало, это все инфраструктуры и организации. Вот организация, которая Security Assistance Group Ukraine, Wiesbaden, которая координирует всем этим, только создали осенью 22-го года. То есть все эти инфраструктуры и организационной способности ее тогда еще не было. Она отсутствовала. Это все надо было создавать тогда еще весной. Конечно, я все-таки считаю, могли бы все это делать чуть пораньше. Я не знаю, насколько это было все-таки повлияло. Суть проблемы в том, в Харькове ВСУ не ожидало того успеха, который они достигли. Из этого они не были готовы его эксплуатировать. Это первая проблема. Единственный вариант было бы перебросить войск Херсона, остановить херсонское наступление полностью. Я так был в местности Давидова Бред. Это где-то в середине херсонского наступления. Для тех, которые знакомы с этой картой и с событий того года. И да, тогда могли перебросить там бригад с Херсона, но это было уже случайно. Они были заставлены остановить херсонское наступление. Херсонское наступление было главное. А Харьковская была как дополнительная и просто достигла неожиданный успех, потому что в западном военном округе был неспособный, и это все превратилось в побег. Значит, все-таки я считаю, что события 22 года были наиболее успешны. С моей точки зрения, что могло пойти иначе на 23 год, это если ВСУ не затянули, не сдвигли в битве за Бахмут, что стало реально битвой за истощение. Вот. Россия использовала Вагнера, а Вагнер был почти не полностью, но в основном насыщенный заключенными, которых использовали как кушечное мясо. И я сам был в Бахмуте 1 марта 23 года. И Бахмут тогда уже был в полуокружении. Еще битва только шла за восточную часть города. Там такая речка идет. Но было ясно, что вот битва за истощение в Бахмуте в некоторой степени дала способность вооруженным силам России при планах Суровикина создать линию обороны, а стабилизировать обстановку, используя тех, которых мобилизировали, почти, я бы сказал, 1170 из них использовать, создать просто оперативный резерв, а все остальные на пополнение существующих подразделений на передовой. И это еще существенно влияло на способность организовать наступление в 23-м году. Потому что те подразделения ВСУ, которые хотели применять, которые уже имели опыт, они все-таки были на бахмутском направлении. А те, которые использовали, их тренировали, но это в основном были мобилизованные люди. И там слажа не было. Я тебе, и Владислав, я скажу, что бригада за 3 месяца ты не создашь. Ты просто не сможешь. А нам будет бригада на бумаге, но очень сложно представить, как брать людей, несмотря на то, что они могут быть мотивированы, да, их тренировать и за 3 месяца посылать их в штурмовую операцию против устроенной линии обороны. Ну, там много, конечно, нюансов. Я не знаю тоже, насколько это все, если сделать иначе, насколько наступление 23-го года было намного более успешно. Сейчас заложено немного об этой теме публично говорит. Там было много внутренних разногласий на украинской стороне тоже. Да, много было делать, могло бы сделать и не так. И, конечно, я считаю, что на этой войне было какое-то количество упущенных моментов, упущенных возможностей.
Не далеко ушли от упущенных моментов. Ты упомянул Залужного. Можно я обострю все-таки? Он дал не так давно интервью Associated Press и сказал, что политическое руководство Украины не дало ему сосредоточить ресурсы и ударить в одном месте. Так бы он перебил вот этот сухопутный мост, да, то, что в России называется, в смысле захваченное побережье Азовского моря. Это создало бы условия, кстати, вспоминаем Черноморский флот, выведенный из игры, возможности для, может быть, даже похода на Крым. Но не получилось. Насколько это, на твой взгляд, валидно? Отвергаешь ли ты обвинения, в общем, по большому счету, претензии Залужного, или они кажутся тебе справедливыми?
Это мнение о внутренних политических решениях насчет военной стратегии. Я не способен их опровергать. Единственное, что я могу сказать, о результатах. Это в том, что наступление 23-го года было рассредоточено на 3 оперативных направления. Одно главное в сторону Токмака от Орехова. Второе с Великой Новосилки в сторону Бердянска. И третье вокруг Бахмута. Вооруженные силы Украины, если посмотреть на количество бригад и распределение огневой поддержки артиллерии и систем «Хаймарс», где-то половину было под командованием Тарнавского, который командовал южным направлением, а половину было под командованием Сырского, кто еще тогда был командир сухопутных войск, и вел это контрнаступление вокруг Бахмута после мая 23-го года. Okay? И, кстати, вот наступление вокруг Бахмута началось чуть до главного наступления на юге. Окей. Ну, вот можете смотреть по результатам. Как оно вышло. Больше всего территорий Украина смогла освободить, кстати, на Великоновосильском направлении. Не вокруг Бахмута и не вокруг Такмата. Вокруг Такмата прошли чуть больше 10 километров. И за 3 месяца, я бы сказал, дошли до той точки, которой люди надеялись дойти до первой пару дней. Если был бы успешный прорыв.
А почему мы на территории смотрим, если есть 2 направления, а здесь просто приложено меньше сил, меньше внимания, в том числе противника, там можно получить территории? Это принципиально в данном случае?
Стой еще раз, Владислав. Значит, Россия устроила оборону от Такмасского направления, да, до Иконовосилки. И создала несколько линий обороны, но большая часть была сосредоточена на первой линии, на передовой. Но у них было достаточно войск и удержать наступление и на том, и на том. Я не знаю, если ключевой удар просто был массирован тогда на Такмасском направлении, как оно все бы вышло. Зная детали вот этого наступления, я тогда это описывал еще в 23-м году, для тех, которые интересуются, не раз об этом говорил, с коллегами. Я не знаю, насколько это наступление было бы более успешно, если честно. Очень трудно так просто просматривать историю и сказать, вот если мы изменили одну вещь, вот если мы Соединенных Штатов дали Украине атакам до наступления, а не после, и они смогли уничтожить большую часть боевых вертолетов, которые оказывали тогда поддержку, как бы это все влияло? И главное было... минное поле заграждения на глубине 2 километров, которое было очень трудно пройти. Или устроена линия обороны, то, что держали высоту, высоту заработано. Я знаете, вот есть очень много там нюансов. И то, что наступление вели 2 механизированные бригады, и реально наступление и прорывная операция, это от каждой бригады выделили 3 усиленные роты. И 3 усиленные роты шли вперед против 2 полков. Которые, обороняясь, у них было несколько батальонов каждого впереди. То есть сочетание сил войск, я бы сказал, было бы не очень правильно. И огневая поддержка тоже неэффективно смогла подавить тогда силы противника. Поэтому там очень много нюансов, вот, трудно сказать, как оно все вышло. Я скажу, единственное, что скажу, да, одно из ключевых... Ключевых источников крики Соединенных Штатов тогда и разногласий между Соединенными Штатами и Украиной, это было рассредоточение войск на 3 направлениях. И уже было ясно с первых дней операции, что с такого подхода мало чего выйдет.
Я перебил этим уточнением про Залужного. Ты сказал, что были еще упущенные возможности.
Ну да, конечно. Конечно, было много упущенных возможностей. Вот я про атакамс я упоминал. То, что было, конечно, несколько способностей, которые могли передать намного пораньше. Ограничение применения ударных средств против России, которые только начали облегчать летом 24 года после Харьковского наступления, тоже могли рассмотреть намного пораньше. И вот в основном одна из ключевых проблем была в 23-м году, что после вот этого наступления таких планов на войну, которая будет все-таки война на истощение, особенно не было. То есть я сам тогда описывал в мае еще 23-го года, что нельзя надеяться на одно наступление. Война редко решается одним наступлением, даже если будет оперативный успех. И надо все-таки планироваться на длинную войну. И тогда основных планов нету. Одна из ключевых проблем была в том, что в основном планирование шло максимально на 3 плюс месяца вперед, 22 года до 24. Каждый был новый раунд там сбора техники, сбора там от западных стран денег, техники, обещаний. И вот планировали от 3 месяца на 3 месяца. Да, и так очень сложно воевать. Вышла великолепная статья Шон Уокер, которую я многим советую читать. Она очень длинная, но она обсуждает как раз эту тему. Кто что знал до начала войны, подготовка, разногласия, разведки, и почему мы только начали всем этим заниматься после февраля 2022 года, а не до. И насколько все, насколько это могло идти иначе. И вот я как раз советую прочитать эту статью тем, которые интересуются этой темой.
Сейчас имеем войну на истощение, и я бы так описал позиции сторон, вернее, тактики, которых они придерживаются. Российская Федерация – натиск на фронте, чтобы украинское командование не успевало посылать пожарные бригады справляться с кризисами, которые то тут, то там возникают. В одном американском издании сравнивают украинскую армию с коротким одеялом, которое нужно натягивать то на голову, то на ноги, чтобы не замерзнуть. Второй пункт – удары по инфраструктуре, то, чем занимается Российская Федерация. Эта зима была самой тяжелой за 4 года для Украины, и это воздействие на общество, это отвлечение ресурсов, в том числе буквально военных ресурсов, ресурсов ПВО во внешней политике, попытка рутинизировать происходящее, отодвинуть украинский вопрос, в частности, в диалоге с Трампом. Сделка по Украине отдельно, давайте обсудим Арктику и что вам там еще интересно. Украина действует во многом не проактивно, а реактивно, максимизирует потери наступающих, тушит пожары, как уже было сказано. Сейчас контратаки южнее Запорожья, в Гуляйполе, можем наблюдать, как купируется прорыв или продвижение российской армии, как это бывает. Ты вспоминал про Доброполе, например, да, в том году почти на 10, да, кажется, километров прошли. Кроме того, тактика Украины бить по НПЗ и вообще по нефтегазовому сектору, как к источнику пополнения бюджетных средств Российской Федерации, вообще источнику финансовых ресурсов. Ну и, кроме того, удерживать поддержку Запада, несмотря на все сложности с Трампом, но окончательно не разругались, несмотря на знаменитую сцену в Белом доме. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel.
I'm not telling you.
Because you're in no position to dictate that. You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us you start having cards.
И с европейцами удается договариваться, поддержка все еще существует. В общем, можно это считать успехом. Как-то так, да, надо описать действия сторон в этой войне на истощение.
Ну, я бы сказал, в основном не соглашаюсь, но в прошлом году одно из ключевых событий на поле боя – это была битва за превосходство в зоне применения дронов. И почему? Потому что это решало много чего остального. И в прошлом году это все началось с большим преимуществом ВСУ в применении дронов и в количестве тоже. Но со временем использование более элитных подразделений, как Рубикон, и расширяя производство ударных беспилотников, я бы сказал, в конце 2025 года Россия достигла некоторый паритет. Да, сейчас посмотрим, как идет следующая эволюция этого боя в 2026 году. Но, несмотря на то, что они смогли уменьшить преимущество ВСУ в этом аспекте, они все-таки не способны как-то это превратить в способность достигнуть прорыва. Большая часть битвы вот в прошлом году, продвижение российской армии было не на тех ключевых оперативных направлениях, где они пытались продвигаться, а на тех, где они могли. И сейчас идет активная дискуссия, я тоже смотрю в ВСУ, насчет правильной стратегии применения беспилотных сил. Если главное это зафиксировать на истощение, или, с моей точки зрения, контролировать тактическую оперативную глубину. И вот, несмотря на то, что, может быть, встречным звеньям выглядит, что мало что меняется, все-таки это как ползущее наступление России, и общий подход России такой. С одной стороны, больших прорывов достигать они не способны, и они все-таки ведут штурмовые действия мелкими группами, но на широком фронте. И это тактика продавления фронта. И ключевой замысел – это то, что они считают, что со временем где-то просто фронт подсыпется. Несмотря на то, что уже 2 года они это достигнуть просто не смогли. Единственный плюс такого подхода – это что Россия ведет наступательные действия почти на протяжении всего года. От где-то конца февраля до декабря. его очень сложно истощить. Вот, то есть каждый год, Владислав, я должен читать описание прессы про какое-то летнее наступление, да, которого нету. Потому что наступление вот сейчас начнется. Уже как, оно не останавливается, даже в течение зимы. И вот все-таки МИДи пытается описать, что есть какое-то летнее или осеннее наступление, но мы понимаем, что это наступление, оно проходит на протяжении всего года. И его не так легко истощить. И вот идет с украинской стороны адаптация, в основном, с точки зрения тактики технологий, и они обычно ведут в этом смысле, то есть тактическая адаптация инновации. Но Россия очень часто способна скопировать то, что они видят, работает, и лучше масштабировать. То есть две – это не просто, война – это не просто сражение на поле боя, но это все-таки сражение двух систем, Ньютона и способностей их НАСА.
Я не понял мысль про контроль оперативной глубины. Это при помощи дронов на километров 20, например, может больше, от передовой вглубь в сторону России контролировать, или нужны дальнобойные средства для того, чтобы поражать пусть рассредоточенные уже склады и скопления российских сил?
А я скажу так, смотри, вот можно... Можно наградить всех за то, что убивают живую силу противника, да? Тогда все будут концентрироваться на поражении живой силы противника и их технику в течение наступательных действий, да? Но пока ты этим занимаешься, на протяжении передовой противник устраивает тактические радары, группы с перехватными дронами и начинает сокращать зону твоей разведки, да? И со временем ты становишься более-более слепым. Потому что ты сконцентрирован на одном, а проблема вдруг становится в другом. Okay. Значит, контролировать глубину, это означает, что тогда надо переходить на радары, на средства разведки, надо улучшать способность получения данных и разведки, да, в действующее время в глубину противника, надо развивать ударные средства, потому что один из ключевых дефицитов вооруженных сил Украины – это ударные средства на дистанции более чем 30 километров. Вот у России как раз в этом есть преимущество. Даже если у Украины в некотором есть преимущество в разных типах дронов, в тактическое звенье, все-таки у России есть преимущество ударных средств. Вот, посмотрите на колоссальное количество от шахедов разных типов дронов до разных... то повышенное производство разных типов ракет, баллистических ракет и так далее. И разных типа дронов, которые ударные дроны на дистанции от 50 до 100 километров. Вот как раз Украина в 2025 году работала на улучшение вот способностей в этой зоне. Потому что война уже идет, в основном не война, а пехота. Кстати, большинство потерь во многих бригадах сейчас уже не в пехоте. Классически в любой войне, конвенциональной войне, большая часть потерь – это пехота. А это в поддерживающих подразделениях. Те, которые работают в беспилотных подразделениях, те, которые занимаются логистикой. Okay? Значит, большая часть того, что, вот, как сказать, стоит вот поразить, это все несколько километров за передовой. И чуть дальше. И фронт, вот, линия соприкосновения, она двигается не потому, что пехота все-таки пошла в цирковой бой с пехотой. Она двигается от того, что подразделения, поддерживающие огневые подразделения одной стороны, беспилотные и артиллерия, смогли подавить и отодвинуть, вытеснуть поддерживающие подразделения с другой стороны. И тогда, когда их поддержка вытесняется, вот тогда уже передовая двигается с ними. Из-за этого контроль тактической глубины и оперативной глубины, с моей точки зрения, более важен, чем просто поражение живой силы. Но это одно мнение, как сказать, это одно мнение одного военного аналитика, поэтому...
Военный аналитик этот конкретный может сказать, что это и есть новая фаза, новый цикл войны? Ты говорил про 3-4 месяца, да? Каждые 3-4 месяца несколько меняется характер боевых действий.
Ну, это я описываю уже в основном события 25-го года, и активная дискуссия как раз по этой теме идет последние несколько месяцев, что вот надо развиваться в эту сторону. Я думаю, что если посмотреть на развитие способностей, да, и подходу, то война перейдет чуть больше и больше в борьбу за превосходство сил поражения и подавления в более оперативной глубине. Вот это будет следующая, одна из следующих фаз. Вот это, что зачем я, вот я как раз за этим наблюдаю, я интересуюсь этой темой.
Мы когда говорим про боевые действия, понятно, что держим в голове перспективу продолжения войны, придется ли встречать пятую годовщину войны, большой войны, если отсчитывать от 2022-го. Но я спросил бы следующим образом. Кажется ли тебе, что попытки одной из сторон изменить ситуацию, прекратить состязаться в ресурсах, а перейти в новые качества, могут удаться? Ну, то есть ситуация может развиваться линейно, а потом происходит слом сценария, что ли. Видишь ли ты такую перспективу нелинейного развития событий?
Да, конечно. Война сама по себе — это нестабильная система. Бывают постепенные, потом внезапные переходы. Бывают такие маленькие изменения, которые могут иметь более существенный эффект. Вот, скажем, отключение Starlink на организацию коммуникации и управления в вооруженных силах России. Еще вот посмотрим, какое влияние она все-таки будет иметь. Есть вот такие, конечно, события, которые могут менять динамику. И еще, конечно, ключевая проблема для тех, которые занимаются военной аналитикой, то, что мы всегда прогнозируем, базируясь на то, что было, да, на предыдущей фазе войны. А фаза войны меняется. Поэтому тоже с этим проблематично, что, в общем, трудно предвидеть, что будет как в следующем году. Но пока последние два года нам показали, что, несмотря на то, что бывают сюрпризы, скажем, курское наступление, и надо все-таки ожидать, что каждые пару месяцев что-то изменится. Цикл адаптации той стороны все-таки нам показывает, что не так легко сбежать ту динамику, которую они устроили. И особенно если инвестиция в основном идет в те технические способы, да, которые создали эту динамику, не так легко с ее выбраться. Вот, я даже помню, когда Залужный писал в ноябре 23-го года, надо изменять доктрину, надо смотреть на дроны, на РЭП и так далее. И я сам тогда дискутировал тему, думал, ну вот, если тупиковая обстановка, которую он описывал еще осенью 23-го года, была создана этими средствами, то как их можно использовать, чтобы от нее избежать? Вот если ты инвестируешь в то, что создало, вот такую динамику, что для меня ключевые изменения — это, кстати, не в технологии, а в тактике. Это в структуре силы войск, как мы видим, расширение беспилотных полков, бригад. Это изменение организации способностей. И это в адаптации самой армии и вести новые оперативные концепции, новые оперативные походы, как вести бой. То есть много еще должно измениться для того, чтобы динамика изменилась.
Хорошо. А видишь ли ты возможность, это вопрос не про военные действия, а про ситуацию за столом переговоров, что то, что сейчас обсуждается, видимо, судя по всему, в Абу-Даби и в Женеве, а до этого обсуждалось в Анкоридже, может реализоваться, что Российская Федерация, получив военным путем или за столом переговоров целиком территории Донецкой и Луганской областей, скажет, ну хорошо, прекращаем, и наступает долговременное затишье на фронте. Не буду никак его характеризовать, перемирие, мир, ну вот перестают не на месяц, а на год минимум стрелять.
Я бы на это не рассчитывал. Во-первых, я еще считаю, что мы далеко от договора. Но ключевая проблема в любом договоре – это последовательность решения условий и реализация соглашений. То есть, с моей точки зрения, в этом большая проблема. То есть договор могут достигнуть, да, вот он есть на бумажке, если Вы помните, Минские договоренности, первый, второй договор Минска о прекращении огня. А если посмотреть на реализацию имплементации, вот ключевые проблемы будут там. И любой договор в этом войне, он, кстати, будет намного усложнен, потому что есть часть договора, который между Соединенными Штатами и Украиной, и западными странами Украины, о обеспечении каких-то гарантий безопасности, обеспечении каких-то сил, которые будут оказывать вот эти гарантии. Потом, если есть какой-то компромисс насчет территории в Донецке, ну что, кто что будет делать первым, вторым, третьим? То есть сначала будет прекращение огня, потом уже будет референдум. Не сначала будет референдум, а как можно вести референдум, если нет прекращения огня? А что будет первое? Вывод войск? Или оказание гарантии безопасности Соединенных Штатов, если одно связано с другим. Если часть сделки, суть сделки, которую Соединенные Штаты пытаются сейчас проталкивать, это территория за гарантией. Да? То есть тогда есть договор на уровне президента, и Конгресс будет голосовать обеспечение гарантии безопасности, и только тогда, может, будет референдум о этой теме в Украине? Или как оно все будет выглядеть? То есть вот даже что я пытаюсь просто представить, что сначала люди говорят о договоре, но очень часто люди, когда занимаются вот просто вопросом соглашений, еще не обязательно продумывают насчет имплементации и реализации этого соглашения. Насколько соглашение на бумаге можно все-таки сделать действительность. И вот последнее вот решение вот всех этих условий и обязанностей, вот это, я думаю, все-таки будет ключевой проблемой.
Сам характер военных действий и вот этой фазы войны с расширением контроля может продиктовать условия перемирия. Ну, то есть нам настолько бессмысленно сейчас идти в атаку и вам, и нам, что, ну, давайте замораживаться. Ни вашим, ни нашим, ну, по фактическому состоянию на земле. Корейский сценарий, если угодно.
Да, но смысл боевых действий для России уже, вот, если просто сугубо с военной точки зрения, уже такой смысл отсутствует на хотя бы на протяжении 25-го года. То есть в России просто есть фундаментальное разногласие между политических целей на этой войне и военных способностей. И оно не решается никак. Вот даже если Россия способна захватить то, что осталось, последние 20% Донецка, это же не решает войну. Война же не про Донецк. И тот, кто контролирует следующие 20 километров Донецка, ничего не решает на этой войне. Из-за этого отсутствие, можно уже сказать, что даже, скорее всего, с 24 года особенного смысла вести боевые действия России такого нету, потому что трудно понять, что Москва сможет достигнуть с точки зрения политического соединения, если еще будет воевать 6, 8, 12 месяцев в 26 году. Проблема в том, что, как я понимаю, это чисто мое вот мнение, оно субъективное, что в Москве рассматривают все это иначе. И постоянно уговариваться в том, что вот-вот фронт когда-то посыпется и все-таки завоюет Донецк, и что Россия способна ввести эту войну на истощение дольше, чем западные страны способны и готовы политически поддерживать и оказывать экономическую поддержку Киеву. Даже несмотря на то, что, как выявили в декабре, все-таки в Евросоюзе согласились на 90 миллиардов евро, что достаточно Украины, я бы сказал, на как минимум год, может быть, полтора или даже два. Значит, из-за этого, вот, понятно, что Россия все-таки считает, что она идет наиболее успешно, чем любые из нас, которые объективно рассматривают эту обстановку. И из-за этого, даже если можно сказать, что условия присутствуют и на поле боя, и с точки зрения способности России экономически поддерживать эту войну, то есть условия уже сейчас давно присутствуют на перемирии. Да, потому что дальнейшего смысла просто вести боевые действия так особенно нет. Это может быть объективное мнение, но, как вы понимаете, ясно, что в Москве считают, что все-таки есть смысл продолжать войну на 26-й год. Поэтому даже если будет договор, Я сомневаюсь насчет его реализации и имплементации.
Это интересно еще потому, что у нас есть внутренний небольшой спор, небольшая дискуссия, которую мы с военным обозревателем «Медузы» Дмитрием Кузнецовым вели и публично в этом подкасте. Он полагает, что, и мы тут на самом деле сходимся, что стороны поняли друг про друга все, и продолжение военных действий, даже то, что можно считать успехом, хотя успех сомнительный, обходится очень дорого, и значит, можно, исходя из рациональных соображений, заключить мировое соглашение. Дмитрию кажется, что если бы Путин получил Донбасс целиком, он считал бы, что это и есть контроль над суверенитетом Украины, и там с некоторыми унизительными еще какими-то условиями готов был бы подписать мир. Мне кажется, что тут можно исходить из рациональной точки зрения, и что спор тоже идет, конечно, из-за суверенитета Украины. Из-за этого все началось в 2014 году, но, может быть, Путина устроило бы другое экономное решение – убрать Зеленского и говорить, вот я тоже так могу. Трамп умеет Мадуру захватить, а я умею, ну, пусть кроваво, долго, ну и что, я тоже умею менять лидеров стран в зоне моего влияния, пишем в кавычках. В общем, да, очень любопытно было узнать твою точку зрения. Я предлагаю финальный итоговый вопрос. Можно суммировать то, что мы сейчас обсуждали. Кажется, ты до войны говорил про то, что Украина, во всяком случае, политики Украины в публичных выступлениях преуменьшают возможность большого военного столкновения. Сейчас, когда мы смотрим на этот конфликт, когда мы слушаем то, что говорят политики и или военные, на что обращается недостаточно внимания, что мы пропускаем, о чем мало думаем и говорим?
Понимаю, ты хочешь, чтобы я служу как судья между тобой и твоим коллегой. Вот эти, я понял. Окей, все ясно. Значит, во-первых, задача Украины, их военная стратегия, это сделать войну бессмысленной для России и слишком дорогой. Ключевая проблема в том, что в Москве не считают войной бессмысленной. Вот и все. И интересный вопрос, как их в этом убедить, да, из-за вот сложения факторов, то, что они считают, что они все-таки могут вести войну на истощение и просто, как говорится, отсидеть Запад на этой войне. Или от того, что постоянно говорят, что вот-вот фронт посыпется. Несмотря на то, что такого действительно нет. И еще трудно увидеть, как они это достигнут в 26-м году. Но они считают, что война все-таки не бессмысленна для них. Это ключевая проблема. Насчет вот тех событий, которые надо думать, и как они могут влиять на войну. Первое – это расширение войны в прошлом году. Во-первых, расширение войны в Черном и Средиземном море. То есть расширение ударных действий против коммерческих субтанкеров и начало танкерской войны. Второе – это расширение горизонтальной эскалации России и нарушение воздушного пространства стран НАТО. Это связано с войной с Украиной. То есть медленное расширение и горизонтальная такая эскалация, которая непонятно, если это будет продвигаться в 2022 году или нет. Третье – это те события, которые могут пройти в этом году другие войны. Вот мы можем пару дней сейчас быть от начала войны Соединенных Штатов с Ираном. Мы не знаем, как эта война, сколько недель она будет длиться, куда нас приведет, но она будет отвлекать внимание, наше внимание в Вашингтоне, и будет отвлекать, конечно, большое количество боевых способностей, и потом будет рассмотр, какие боевые способности там использовали, что исчерпано. Вот, другие события мира, другие войны не будут ждать, пока твоя война закончится. И они будут на нее все-таки влиять. Мы сейчас не знаем, мы на пороге каких-то событий, всем ясно. И мы не знаем, куда они приведут, и как они могут влиять на этот конфликт. Так же самое, вот я бы не мог тебе сказать, Владислав, обязательно, как мир мог бы выглядеть, если через пару месяцев Китай решит на войну с Тайваном? И как это все-таки будет влиять на нашу роль в этой войне и на общую динамику переговоров с Россией? Поэтому надо все это тоже иметь в виду.
Понятно, на что смотреть, и понятно думать еще и про внешний контекст. Спасибо большое. Это был военный аналитик Майкл Коффман. Очень рад встрече. Надеюсь, еще поговорим как-нибудь.
Спасибо, Александр.
И на прощание, напоминаю, «Медуза» не очень здорово живет. Число наших регулярных жертвователей снова ниже критической для нас границы 15 тысяч человек. Так что очень обяжете, если станете нашим постоянным спонсором. Сколько можете, сколько для вас комфортно. Но очень важно, чтобы регулярно. Тогда и мы сможем планировать наш бюджет. И, конечно, я прошу только людей, которые не живут в России, чтобы вы не подвергали себя опасности. Сил не очень много в нашей редакции, в том числе по финансовым причинам. Приходилось в последние годы увольнять людей, сокращать штат. Но, тем не менее, мы хотим сделать упор на YouTube-ролики. Пусть они будут не очень сложными, потому что YouTube — это возможность не только предлагать вам новый интересный контент, но еще и вообще-то возможность заработать. Мы постараемся заработать денег, чтобы и у вас меньше просить. К чему это я? К тому, что подписка, лайки и комментарии — это тоже форма поддержки, и ее как раз из России осуществлять можно. Это вполне безопасно. Сделайте это, пожалуйста. С вами был Владислав Горин и подкаст «Что случилось?», посвященный новостям, которые долго остаются важными. Пока.